Время начинать движение. Мотор. Так говорит Москва.
7:06 в столице, дамы и господа, заводите свои моторы! Это четверг, 10 декабря на календаре. Доброе утро, я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, и это программа о лучших друзьях каждого мужчины, женщин, детей и домашних животных. Здравствуйте! Вот так вот дотянули с вами. Итак, я буду спрашивать вас о нескольких вещах сразу. Во-первых, как вы выезжаете в Москву из Москвы? Вы там у себя на кольцах или вы там у себя на радиальных магистралях? Во-вторых, я буду спрашивать вас о том, что вы думаете про совсем ближайшую перспективу ввода еще 290 улиц платных или улиц с платной парковкой в Москве. Это перспектива ближайших дней, ближайших недель. Уже до Нового года, возможно, вам придется знакомиться с такими понятиями, как разрешение на парковку, резидентное разрешение. Придется вспоминать, собственник я квартиры или просто снимаю, моя тачка или по доверенности управляю, потому что все это вдруг будет иметь для вас принципиальное значение. Но об этом через несколько минут.
В движении.
Вот, а для начала М11 традиционный замер плотности потока на этой магистрали. Сколько единиц техники вы наблюдаете там, пока едете из Москвы в Шереметьево или Шереметьево в Москву? Сколько именно единиц, не десятков, не сотен, а единиц именно. Да, 7373948, телефон прямого эфира, доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте.
Алло, Роман, доброе утро,
доброе.
Александр. Ну, Волгоград, как обычно, грустно, но теперь она грустная, но прямая. Там участок спрямили, и теперь несколько быстрее машинки едут. Там было на реконструкции при пересечении там перед Люблинкой. Теперь
так,
там по прямой идут.
Я понял, все хорошо принимается. Идем дальше. Быстро экспресс-опрос ваш. Доброе утро.
Доброе утро. Еду по Попятенскому шоссе. Так. Въезжаю нормально, а вот Митина что-то тошнит.
Из-за чего? Не знаю почему. Сейчас посмотрю. Не вижу проблем никаких. Яндекс об этом не знает. По Яндексу сейчас самые плохие места за городом. Это Балашиха, Ленинградка. Уже от Старого Шереметьева, от поворота на Старое Шереметьево традиционно мы стоим до Московской кольцевой. Потом перед Ленинградкой внешняя сторона МКАД ДТП. Пока к проблемам это не привело. На юге Киевка до Картмазова. Проблемы и от Картмазова до Москвы, кстати, тоже. Перед Коммунаркой Калужка подстаивает. Две аварии в районе Капотни и чуть ближе сюда к Каширскому шоссе на внутренней стороне МКАД. Пока пробки не возникает, но будет. Будет, я уверен в этом. Доброе утро.
Доброе утро. Юрий, вот выезжаю из Шереметьево. 20 минут пока вот на эстакаду стоит Ленинградка, смотрю. Стоит
Ленинградочка. Но на М11 есть кто-нибудь? Вижу вас в перископе, привет. И тебе, человек с очень длинным и странным ником, приветствую. 7373948, 495-й код. Доброе утро, я слушаю вас. Здравствуйте.
Роман, приветствую, директор совхоза. Ну, Ярославочка от Мытищ до МКАДа, полос Мерча Храбрых.
Ярославка от Мытищ до МКАДа. Ну, ведь это же обычное дело у вас там, на Ярославке.
Ну, что-то сегодня прям необычно совсем.
Скажите, а когда вы... Вот мне интересно, по Ярославке и вообще по таким местам, вот злачным, ну, правильным местам таким, очагам напряженности, как это называют организаторы движения, вот вы перспективы Ярославки видите, когда там станет хорошо и что для этого случится? Вот сейчас,
ну,
работы,
хотя бы,
которые,
блин,
идут...
Пусть реверс откроют, я не знаю, в центр он никогда вообще не включен.
Нет, реверс уже нам объясняли, почему не открывают, потому что потом бутылочное горлышко образуется, и тогда совсем швах будет. Ну, прям вот совсем тяжело.
Не знаю насчет горлышка. Было как-то один раз открыто, было, о чудо, да?
Но реверс стоит уже в городе, а вы-то стоите всегда в районе Мытищ, выезд из Королева там у вас тяжелый. Мне кажется, что я давно там был, много тысячелетий лет назад, когда еще эстакады возводили, но мне кажется, что эстакады уже все возвели. Ведь их же делали для того, чтобы вам там легче стало.
Ну, во-первых, возвели эстакады, да, но сделали выделенные полосы.
Да.
Дублер ни разу вообще не спасает никого просто.
Угу.
Потому что в дублер все втыкаются с трех рядов, как всегда у нас. Не знаю, может, культуру вождения как-то надо изменить.
Как-то починить голову нужно. Ну, может быть, да, действительно, голову починить, понять бы, где еще. Где перископ? Да вот перископ, вот он у меня, вот перископ у меня здесь. Аутоводитель в перископе и в Твиттере, или просто по Роману Щукину тоже определяется. По Ярославке можно хорошо проехать только в новогоднюю ночь. Это 4000-й написал. Какой красивый у вас номер. Приветствую. МКАД Юг, внутренний, как всегда, мертвый, 865-й, Балашиха очень плохая, рекомендую носовиху, Слава ЦСКА, МСК. Я читаю ваше сообщение, 925-88-88-94-8. Еще 941-й, М11, Зеленоград, МСК, ехал один. Сколько заплатил? Вот сейчас, в это время, сколько заплатил? Я знаю, что 250, на своем личном опыте опробовано, потому что в понедельник выдвинулся именно по М11 в Шереметьево, 250 заплатил. Обратно, кстати говоря, не поехал по М11, меня хватило одного проезда. Да, хорошо, да, красиво, аварийные службы подскакивают, как только ты останавливаешься в кармане для аварийных автомобилей. Все замечательно, асфальт прикольный, полос много, автомобилей нет вообще, въезды свободные, выезды еще свободнее. Милые девушки сидят, принимают деньги. Но что-то поехал по старой Ленинградке. Но уже было начало 12-го, и если... ночи, если бы не рубанулись там идиоты в левой полосе. В это время просто в догонялку сыграли. Зачем? Не слышали ни слова о дистанции. А, так вообще свободная была бы старая Ленинградочка. Но как-то вот так сложилось. Так, Балашиха, про Балашиху понял. Что с Рязанкой? С Рязанкой, как всегда, все. Ну, что с Рязанкой? Все с Рязанкой. Это вот пароль и ответ на пароль. Рязанка хуже обычного. Нет, извините, там ДТП у вас. Правый ряд, самосвал задел Volkswagen, как если бы ему больше нечего было задевать. Ну, почему он не задел столб на обочине, правда? Нет, задел гад Volkswagen, и поэтому в результате там большая пробка. Еще до Поперника начинается 3 километра в час. 3 километра в час стоит Рязанка сейчас. Парни, ну у вас протяженность этой пробки Яндекс теперь уже не показывает, но по моему ощущению вы потеряете там, ну, не меньше часа, а думаю, что даже и побольше. Потому что 3 километра в час как-то так КамАЗ задел Volkswagen, так специально его задел, что движение заблокировал полностью. Доброе утро.
Доброе утро, Роман. Заступлюсь за Ярославку. Давайте. Нормально уже там все сделано по сравнению с тем, что было. Вот. И в принципе, если не аварии, то нормально можно проехать. Единственное, у Королева в области вечером пробочка. Но там чуть осталось подождать, буквально месяца 2-3.
А что там сделают?
Там расширят, эстакадывают, все нормально. Будем до Пушкина летать минут за 10, я думаю.
Слушайте, у Королева вы имеете в виду там уже в области, я понял. Хорошо,
да.
Спасибо. Ну вот уже сейчас аварии перед Золотым... Нет, перед мостом через железную дорогу. И у Золотого Вавилона в левом ряду. Две аварии.
Ну вот аварии, да, вот эти пятерки, конечно, без них никуда.
Так ведь эти же аварии и устраивают основные коллапсы. Мы с вами, мы не Лексутов, не Дептранс, хотя они, конечно, стараются. Они стараются изо всех сил, но именно мы с вами главная причина заторов, пробок и всего того, что происходит в городе. Мы, потому что я сейчас уже вижу третье кольцо, несколько аварий. Перед Звенигородкой авария на внешней стороне трешки. Потом на... Это что, Кутуза? Секунду, посмотрю. Ленин? Нет, не Ленинский. Ну, Кутузовский должен быть. Да, Кутузовский. Кутуза, который уже Арбат, который вот прям мост напротив Белого дома. Тоже ДТП там сейчас случилось небольшое. Ну и вообще, в целом, я смотрю по движению, что авария — это и есть главная причина пробок в столице. Ладно, едем дальше.
Моторы.
Радостную новость принес я вам, братцы. Радостную новость. Осталось ждать совсем недолго. Накануне 5 декабря Максим Лексутов, вице-мэр Москвы, по всему тому, что движется и не движется, подписал указ, по которому, или постановление, или что-то такое он подписал, по которому, начиная с 26 декабря, сегодня, я напомню, 10, у нас осталось 16 дней, 2 недели, поэтому наслаждайтесь пока, по которому 291 улица на 291 улице, как еще просклонять это, почти 300 улиц, скажу я так, почти 300 улиц в Москве в пределах между Третьим транспортным кольцом и Московской кольцевой автодорогой станут платными. И по этому поводу... Ну что по этому поводу? Выслушивать ваши эмоции? Нытье слово какое-то выслушивать? Ну что по этому поводу скажешь? Скажешь, хорошо, что здесь нет моего района в этих во всех списках. Я вам тогда просто дам списки и делайте... Списки дам вам. И делайте с ними что хотите, ладно? Всего в зону попадает 291 улица или участки в разных районах Москвы. Стоимость хранения автомобиля 40 рублей в час. Принцип формирования списка, поясняет Дептрансе, остался прежним. Платные места появятся вблизи мест притяжения транспорта. Но мне кажется, что Москва это и есть место притяжения транспорта. Ну, в целом, вообще город как таковой. Притяжение, место притяжения транспорта. И здесь вообще все должно быть платным. В частности, новая 291 улица. Так, некоторые улицы попали в список по следующей логике. Логику я не хочу читать. Ну, то есть на самой, логика такая. На самой улице выделенная полоса. То есть, понимаете, эти специалисты начинают исправлять себя. То есть сначала была принята мера, которая ограничила возможности граждан по парковке на улице. Эта мера называется выделенная полоса или полоса, выделенная для движения общественного транспорта. Эта мера привела к тому, что парковаться там стало невозможно. И поэтому людям нужно парковаться в каких-то переулках, рядом, по соседству. Но нужно, потому что автомобиль пока еще из металла, не из резины, не надувной. Нельзя его подспустить немножечко, взять в карман и унести домой. Нужно оставить на улице, хотя жаль, конечно. Вот. Поэтому люди паркуются там, где можно, в переулках. А в переулках платная парковка, но это не район их проживания. И поэтому даже резидентное разрешение на парковку в своем районе проживания не гарантирует не гарантировало бесплатную парковку там. Вы понимаете, ну, иронию, казус, шизофрению этой ситуации. То есть ты живешь и хочешь заплатить, да, точнее не заплатить, а готов получить резидентное разрешение на парковку у своего дома. Но там парковаться нельзя, потому что выделенная полоса и нет парковки как таковой. Ставишь где-то рядом, а это уже не твой район проживания, и здесь нужно платить. Доброе утро. Клещи. Клещи нас берут в клещи. Доброе утро. Клещи логики, здравого смысла. Я слушаю вас, говорите, хватит мыкать. Вы уже в эфире, товарищ? Нет, не получается. 7373948, 7373948. Я хочу спросить вас, ну это скорее ощущенческая просто, ну ощущенческая беседа, беседа об ощущениях, о том, что вы чувствуете, граждане на Волгоградском, Рязанском, Варшавском проспекте, на Каширском шоссе, на Профсоюзной улице, на всем протяжении Профсоюзной улицы, потому что у вас с 26 декабря вся ваша Профсоюзная улица становится платной для парковки. Доброе утро.
Алло, доброе утро.
Место притяжения транспорта. Тюмени тоже привет, привет, Тюмень. Слушаю вас, да, извините, у нас здесь еще перископ работает.
Доброе утро, Роман, Алексей. Ну вот меня коснулось это Петровско-Разумовская.
Так.
Ну, ничего хорошего не вижу. И побаиваюсь, что дойдет, в конце концов, до его, ну, чуть ли не до двора.
Нет, ну вы живете там в районе... А, то есть Петровско-Разумовская у вас в районе станции метро будет?
Да, я живу там недалеко, и как раз у меня попадаю там под эти вот 40 рублей в час.
Так, но с другой стороны, ведь это же удобно, теперь сможете парковаться у метро нормально, по-человечески.
Ну, нет, ну я именно живу, а не езжу на метро, вы понимаете?
Да, ну получите резидентное... Ну сломаете себе голову, выверните себе мозг наружу, получите резидентное разрешение, и целый год, как белый человек, сможете кататься и, точнее, ставить у дома автомобиль бесплатно.
Нет, не так не получится. Во-первых, там практически нет мест, где парковаться. И так как я приезжаю, ну, скажем так, что ближе к 11 вечера с работы домой,
ну, нет. Тяжело, тяжело, не вздыхайте, не вздыхайте. Осталось ждать недолго, пятница. Завтра можно позволить себе горевать с горячим напитком. С чаем, с лимоном, с облепихой вечером.
Вот, еще можно... По машинку пожаловаться, ребята.
Пожалуйтесь.
Вот я работаю, как бы, на Hyundai Ecuce 12-го года, 3.8 двигатель. Блин, ну почему корейцы не поставили в нее полный привод? Нельзя на этой машине ездить, когда гололед.
Нет, нельзя. Нельзя.
Каждый... Как, но покупайте, нет, я встречаюсь с одной проблемой.
Но покупайте полноприводные. Но послушайте, Hyundai и Kia вам предлагают массу полноприводных вариантов. Зачем вы берете монопривод, если вы точно понимаете, что встречаетесь с гололедом? Здесь нужно жаловаться на скупердяйство своего начальства, на недостаточный заработок себя любимого, свой любимый заработок, потому что... есть две стратегии, вы знаете, да, что нужно меньше тратить, одна стратегия, а вторая стратегия – нужно больше зарабатывать. Это вторая стратегия. Вот исходя из второй стратегии, вы, конечно, скупердяй, потому что пожадничали, точнее, из первой, да и из второй тоже. Пожадничали вы, потому что на полный привод. Если такая ситуация, когда нужно, пожалуйста, ну не жадничайте больше. Я отбиваю сейчас все звонки, извините, отбиваю. Вот здесь организовалась тема у меня платной парковки. Какие вы молодцы, сами отвалились. А теперь мне нужен человек... прошедший все круги ада и получивший резидентное разрешение на парковку. Потому что сейчас еще для десятков тысяч человек, я убежден, что это не тысячи, а это десятки, а может быть сотни тысяч человек, этот вопрос станет ребром. Станет прямо вот, вот так вот станет. Уже начиная с 26 декабря. Я все равно отбиваю ваши звонки, парни, извините. Вот сейчас мне нужны свежие люди. Вы получали резидентное разрешение на парковку автомобиля в районе своего дома по месту жительства. На бесплатную парковку. Получали, да. Доброе утро, слушаю вас.
Доброе утро.
Доброе. Это вы получали. Так это вы получали резидентное разрешение?
Да, вот с момента ввода. Я живу в пределах Садового. И у меня инвалидная парковка, в принципе. Но становишься, в смысле, приезжаешь с работы и занят инвалидные места, эти редкие, так. Становишься просто рядом.
Так.
Приходят штрафы о том, что неправильно становишься. Поэтому мне пришлось...
Секунду, то есть если вы вы получали инвалидное, вы не резидентное разрешение на парковку в районе своего дома?
Резидентное я тоже получил в результате.
Тоже.
Ну, только за 3000, это не надо говорить, что бесплатно.
Да. Нет, 3000, конечно, 3000, но вы на год получаете его.
Да, и у меня теперь два разрешения.
На парковку на инвалидных местах везде по всей Москве и разрешение бесплатно.
И инвалидное.
Да.
И тогда я могу становиться как бы где хочу. Хотя все равно я там минимум полчаса трачу. Ну, с работы приехал, и да. Все занято.
Ну, приходится искать. Вот нет, меня интересует сам процесс. Вот для того, чтобы не инвалидность. С инвалидным я знаю, сам сталкивался, помогал оформлять. Там просто тупо сдаешь несколько бумажек, и потом через 2-3 недели тебе приходит оповещение, что ты уже в базе. А вот само резидентное, потому что мой коллега в Фейсбуке у себя написал, что, дескать, добро пожаловать жители Москвы в спальных районах в адище, адище, потому что получить невозможно, очереди. Сам процесс, сколько получения именно резидентного разрешения?
Около месяца.
Но месяц вы ждали, но не стояли же вы в очередях месяц?
Нет,
что вы сделали? Какие документы вы собирали?
Приходишь в МФЦ-центр, подаешь документы, и потом вот месяц ждешь. Но в этот момент подаешь документы, там очередь, которая занимает час-полтора.
Час-полтора. Но вы с номерочком сидите в комфорте, вы получили номерочек и ждете своей очереди, правильно?
Ну, в принципе, да.
Ну да, потом вы месяц ждете, а этот месяц вы платите бабки, когда паркуете автомобиль.
Ну, естественно.
А потом мне еще сказали, по слухам, что раньше получить его нельзя, чем заканчивается нынешнее резидентное разрешение. Что надо день в день. А потом, то есть заранее нельзя. Продлить его автоматически тоже нельзя. И через год ровно вам нужно будет снова проходить эту процедуру. Это правда?
Да, да, да. В моем случае за месяц до конца срока я пришел снова в МФЦ.
Вот меня ввели в заблуждение. То есть вы за месяц до конца срока можете начать процедуру получения следующего, чтобы...
Да, потому что все равно ждать некоторое время, пока они это делают. Вот. А вот инвалидное продлевать не надо. Оно действует...
Пока вы инвалид.
А инвалид... Пока вы инвалид, есть инвалидность.
Все, я понял, хорошо. Потому что меня ввели в заблуждение, дескать, что раньше нельзя получать разрешение. Это как загранпаспортом. Нужно дождаться, пока закончится, и потом получаешь новое. Поскольку новое получаешь месяц, то месяц должен платить. Оказывается, что это не так. Доброе утро.
Да, доброе утро. Здравствуйте. Меня это коснулось год назад. Я живу на Кутузовском проспекте. Вот. Там набережная Тарас Шевченко тоже сделали какую-то трипу платную. Вот, что о получении могу рассказать. Длилось это полтора месяца примерно.
Так.
Вот это тягомотина. Причем только после того, когда я сказал, что я буду жаловаться в вышестоящей инстанции, а получал я, ну, по крайней мере, по всему району в МФЦ, да?
Да.
Вот, то тогда вышла там директорша, как, не знаю, там, в общем, главная, да, оставила мне свой номер, взяла мой телефон, да, и через два дня мне позвонила, говорит, да, приезжайте, забирайте. Ну, честно говоря, на тот момент не знал, что надо будет это пролонгировать, вот. И, собственно говоря, я этого так и не сделал, потому что, считаю, унизительно ходить, что-то там выбивать еще себе то, что принадлежит мне как бы, ну, по праву. Всю жизнь я 30 лет прожил, был бесплатно, тут пришел кто-то и решил, что теперь это будет платно. Причем он ничего, этот человек, не построил нового, взять плату,
сейчас мы
а просто решил.
Я сейчас не хочу обсуждать, извините, я понял, я не хочу обсуждать саму перспективу ввода платной парковки, это тема для другой программы, тем более, что завтра Именно мне выпала честь, величайшая честь представлять департамент транспорта. У нас будет полчаса общения после 12. С полудня до 12.30 будем общаться здесь с дептрансом, который придет в лице одного из чиновников оттуда. Так что вот все вопросы завтра. А сейчас я хочу спросить вас, скажите, а вам ограничили, ну как-то описали ареал вашего обитания бесплатного? То есть где заканчивается ваше резидентное разрешение?
Ну вот смотрите, то есть резидентное разрешение идет по всему району Дорогомилово, так? То есть опять же, с 8 до 8, я имею в виду с 8 вечера до 8 утра по всему району, ну где это разрешено, да? Вот, я могу парковаться бесплатно, так?
Да.
Вот. Ну, заплатив 3000, я могу, ну, круглосуточно, там, где разрешено, по району Дорогомилово, ну, тут удобно, тут рядом с Европейским, в общем-то, можно встать бесплатно, то, что, ну, скажем так, в плюс, да, к примеру, можно отнести,
ну,
вот.
Да.
Ну, и также, ну, с моей точки зрения, мне повезло, у меня двор, как бы, большой, мы шлагбаумы поставили.
А шлагбаумы там, поставили его же? Потому что у меня друг хороший живет на Студенческой, 26, знаете, такой большой.
Бедный человек, ага. Да-да-да.
Но шлагбаумы поставили, потому что до того, как их поставили, там, конечно, двор был не то, что на машине не проехать, пешком не пройти. Забито все, арки из арок, знаете, такие машины торчат, потому что все везде заставлено.
Но сейчас поставили шлагбаумы. Потому что у меня вот 26-й дом по Кутузовскому проспекту, Брежневский, так называемый. И рядом Москва-Сити начинается комплекс, вот башня 2000, которая стоит на Кутузовском проспекте, где мост Багратион. И вот все офисные товарищи, естественно, парковались во дворе, но мы, знаете, опередили эту ситуацию, мы когда узнали, что будет все платно, сразу, в общем, там собрали совет двора, проводили все эти манипуляции, и еще до того, как стало все платно, у нас уже стояли шлагбаумы.
Ну тогда расскажите и про получение шлагбаумов, потому что город, мне кажется, что около 70% установки на себя берет по оплате, или это миф?
Ну нет, мы делали каким образом? В общем, у нас была инициативная, мы создали инициативную группу, да,
так.
Вот, в нее входил депутат из муниципального собрания, так?
Так?
Вот, соответственно, мы собрали подписи под это дело, да, что вот так и так мы хотим шлагбаумы. Вот, соответственно, отнесли это все через депутата, передали в муниципалитет, и муниципалитет дал добро на эти действия, да?
Так.
Но действия, да, мы эти делали за свой счет. Ну, честно говоря, поскольку мы хотели просто-напросто сделать это быстро, да?
Да.
То есть там вот эту установку за счет города тягомотину развивать не хотели.
Хотели.
В общем,
да.
Обошлось нам, ну, если по деньгам, как бы, интересно, да? В общем, ну, смотрите, получилось, у меня во дворе, ну, скажем так, 600 квартир, да? Может быть, даже чуть
сколько
больше.
Сколько приняли вот участие? Ну, я думаю, что 1/10 приняла участие в установке. Или все 600? У вас такой ответственный двор.
Ну вот, это самое. И, значит, по 1000 рублей мы собирали, так?
Да.
Ну, опять же, не все сдали там. Ну, кому-то там, мне это не нужно, так? Пожалуйста. Вот. Плюс кто там, у кого 2-3 машины, ну, кто-то дал 2000, да, к примеру. И нам повезло, у нас на первых этажах, ну как, это в кавычках тоже повезло, но в данном случае повезло, находятся коммерческие организации, там есть разные салоны, аптеки и так далее. Мы на них тоже вложили бремя по, значит, вот оплате этого всего дела.
Так.
Ну и плюс. В общем, вот абонентскую плату, да, вот в течение уже, ну сколько, ну, грубо говоря, полутора лет платят за нас вот как раз-то вот эти коммерческие организации.
Коммерческие организации. Очень хорошо. Извините, у нас просто времени совсем крайне мало, а здесь много сообщений, из которых мне понравилось несколько. Первое, безусловно, рожайте детей. Рожайте детей! Ну, тройняшек либо сразу, либо по одному отстрелялся, и как минимум один автомобиль в семье бесплатный, причем везде, на всей территории Москвы. Кайф? Кайф, рожаем детей. Еду по М-11 за Зеленограда абсолютно один. Никого не обогнал. И никто не обогнал меня. И навстречу, похоже, тоже никого нет. 799-й пишет, это о прелестях взимания денег на трассе М-11. Я хочу напомнить, что концессионеры получили право взимать деньги на 100 лет. Поэтому, парни, нужно вдохнуть. И 100 лет не выдыхать, не платить им ни копейки.
Моторы.
Сегодня у нас профилактика, если вы успели заметить, и вы, конечно, следите за анонсами. И это означает, что подъема не будет. Точнее, он будет, но только вы его не услышите. Конечно, здесь все в студии будут работать. Придет Сергей Доренко, Эльвира Хасаншина. Станут говорить с вами, общаться, рассказывать. А в ответ тишина. Вот. И по этому поводу обзор прессы тоже сейчас вот такой. Эльвира есть, она его приготовила, все нормально с газетами. Но только в эфир не пойдет, потому что... А зачем? А, вот, я, знаете, что хотел спросить? Вот сейчас, потому что здесь время обзора прессы, и, пожалуй, что я могу сжечь несколько минут на то, чтобы спросить вас, читаете ли вы газеты. Потому что вот мне действительно интересно, для какого количества людей мы делаем обзор прессы. Вообще, в целом. Это, конечно, антинаучное голосование, но все равно. Причем я спрашиваю вас не только о бумажных, потому что, понятно, если мы сейчас начнем спрашивать, читаете ли вы бумажные газеты, ну, вы скажете, да, два раза в день, ведь я же хожу в туалет. Поэтому давайте так. Вы читаете газеты вообще в принципе? Издания печатные вас интересуют? Да, даже их электронная версия. 134, 21, 35. Вот именно из них вы получаете основной массив информации об окружающем мире, об окружающей действительности. Именно они и формируют вашу точку зрения на эту самую действительность. Да, 134, 21, 35. Другие средства массовой информации формируют мою точку зрения на окружающую действительность. 134, 20... Нет, стоп, стоп голосование! Стоп! Стоп, машина! Неправильное голосование! Неправильное. Новое. Новое голосование. Три варианта хочу. Значит так, смотрите. Что у нас? Телевидение, радио, газеты. Вот как я хочу проголосовать. Все. Читайте газеты, отстой. Плохое голосование. Конечно, читайте. Новое голосование. Три варианта ответа. Точку, вашу точку зрения, вашу повестку информационную дня создает телевидение. 134, 21, 35. Вот здесь я сейчас вас и замерю анальным зондированием на предмет того, вот вы человек, из чего вы состоите? Из телевидения вы состоите. 134, 21, 35. 134, 21, 36. Радио, конечно. 134, 21, 37. Печатная пресса. У нас нет четвертого варианта. Интернет, интернет, портал и все остальное. Интернет. Вот как я сделаю. Интернет. 134, 21, 37. Потому что там в интернетах и газеты, и портал, и твиттер, и все остальное. Интернет. 134, 21, 37. Хватит прогибаться, радио. 75%. Что за прогибы такие? Я не обижусь, даже если здесь будет 2%. Я-то знаю все равно все про радио. Не нужно вот этих прогибов, вылизываний. По-честному голосуйте. 134, 21, 35. Телевидение. Мою повестку информационную, моего же информационного дня строит телевидение. 134, 21, 35. Потом, когда вечером приходишь домой, садишься перед телевизором и думаешь, а что же я думаю на тему сегодняшнего дня? Как же я прожил сегодняшний день? Дай-ка послушаю программу «Время». 134, 21, 35 тогда. 134, 21, 36. Радио, конечно, формирует ваше информационное сознание, видение мира. Информационно насыщает вас, конечно, радио. 134, 21, 36. Интернет-издание. 134, 21, 37. Туда же входят и газеты, кстати говоря. Потому что, когда мы обозреваем газеты, у нас здесь, признаюсь вам честно... Бумажных газет мы не видели уже, ну, ровно так же мы не видели их, как и вы их никогда не видели. Единственное место, где я встречаюсь с бумажными газетами, это стойка, столик небольшой перед входом прямо уже в самолет, когда по кишке проходишь по этому телетрапу, и уже заходишь прямо в дверь самолета, и там стоит столик, и на нем выложены газеты. Вот это единственное место, где я встречаюсь с бумажными газетами. 134, 21, 37, интернет-издания всевозможные. Ну, что за люди такие, а? Все равно радио большинство набирает голосов сейчас. Ну, вот как вам верить после этого в вашу искреннюю любовь? Доброе утро.
Доброе утро, Роман. Антон зовут меня?
Да, Антон.
Я еще хотел сказать, что как бы я и смотрю телевизор, и радио слушаю, но вот обзор прессы, который у вас регулярно происходит каждый час, он, мне кажется, не помогает совсем.
Так, я сейчас, вот это некорректно по отношению к моим коллегам, обзору прессы и нашей верстки. Это мы не обсуждаем. Он есть, все. Скажите спасибо, что не гороскоп мы вам считаем.
Ну нет, можно чередовать. Гороскоп один час обзор прессы.
Извините, я тут просто, у нас столовая внизу на первом этаже. И она в 12 начинает работать. И я так вот, ну... Иногда спускаюсь туда, чтобы перекусить. И там работает один из телеканалов музыкальных, российских. Если вы знаете, в каком здании мы находимся и какие еще радиостанции здесь находятся, вы точно понимаете, что это за телеканал. Не говорите! Это будет некрасиво.
Молчу.
Вот. И они дают на полном серьезе, в начале первого дня, они дают гороскоп. Овны. Сегодня ваш день, не упускайте возможность, судьба где-то рядом. Рыбы. постарайтесь быть бережливыми с финансами, возможны перебои с денежкой. Ну, на полном серьезе, на всю страну вещаю, даже на весь мир, понимаете? Поэтому терпите. Это я про то, что, ну, обзор прессы — это не худшее, что может с вами случиться. Давайте последний раз напомню про голосование. 3 минуты голосуем уже. Повестку, вашу информационную повестку и вообще ваше отношение к действительности, окружающей вас, строится, опираясь на информацию из телевизора. 134-21-35. Из радио — 134-21-36. Из интернет-изданий, в том числе газет, 134-21-37. Потому что, конечно, бумажных газет мы никогда уже не видели. Доброе утро.
Доброе утро еще раз. Мой информационный день начинается с телевизора, потом радио слушаю вас, и, приходя на работу, интернет.
Ну и где круче?
Ну, наверное, интернет. Автомобильные новости читать,
да,
в обзоре. Было бы, мне кажется, очень интересно.
О, видите, как интернет. А мы и в интернете есть, в Перископе прямо сейчас. Заходите, у нас Твиттер, у нас Перископ, моторы в Перископе постоянно транслируются прямо сейчас. Говорю это и смотрю вам прямо в глаза вам смотрю. Через Твиттер или Перископ автоводитель, как автоводитель, только через УТ или через Романа Щукина тоже можно. Прекрасный председатель колхоза, где он здесь был только что? Секундочку. Да где же? Ну вот только что. А, вот, сейчас дошло, мы же, по идее, с Японией в состоянии войны. Я же за лизинг, за комбайн теперь могу не платить. Директор совхоза, не платите. Ну так вы же не Японии за лизинг платите, а, ну, в смысле, что... Ну не платите в любом случае. Если вы спрашиваете меня, мой совет предельно простой. Конечно, не платите. Причем не только вы не платите, а, ну, вообще... Доброе утро, радио, тише, убирайте звук, у нас вот так все устроено, нужно звук убрать.
Да, да, доброе утро.
Доброе утро.
Москва. Но на самом деле, если говорить именно о влиянии какой-то СМИ на сознание, то я думаю, радио в этом больше. Вот слушаю по утрам как раз ваше радио, 1.5-2 часа еду до работы, непрерывно идет
молодец
поток информации, он лучше укладывается в голове.
Молодец.
Потом уже интернет так мимолетно. Вот, а именно вот целостное видение картины дает именно радио.
Молодец, вот медаль, медаль, пожалуйста, конфета и медаль. Все, останавливаю голосование, спасибо вам большое. Значит, телевизор составляет мнение 10% об окружающей действительности. 10% заимствуют. Тянут, сосут информацию из телевизора. 10%. 50% радио, 40%. Какое ровное получилось голосование. 40% интернет-издания, в том числе и газеты. 50% радио, 10% телевидение. Это вам было все вместо обзора прессы.
Краш-тест.
Ну а теперь по-настоящему мы углубляемся туда, где два автомобиля. Туда, где вы можете утереть нос. Туда, где вы можете... заткнуть за пояс своего соседа по гаражному кооперативу, жене сказать: «Милая, не тарахти, не трещи больше мне про нужный автомобиль», потому что аудитория моторов в эфире радио «Говорит Москва» сделала свое дело и дала мне свой правильный совет. Пара одноклассников есть у вас? Присылайте. 134... Нет, это мы уже голосовать начинаем. Тогда вот так. 7373948 по 495 коду. Это чтобы позвонить. 925-88-88-94-8. Это чтобы написать сообщение. Говорит Москва.ру. Как слышится, так и пишется. Заходите через сайт. Здесь тоже можно оставить заявку. Вот я, к сожалению, Виктор, не могу, ну, правда, честно, не могу я столкнуть эти два автомобиля, хотя руки чешутся. И Перископ зрители точно видели, что здесь в рекламной паузе я с ними уже обсуждал вашу пару и объяснял, почему не могу. Я не могу «Шкоду» сталкивать с «Лексусом». Вот даже модели не буду называть. Но просто вот, исходя из того, что это «Шкода» и «Лексус», не могу, потому что проигрыш «Шкоды» будет означать, ну, как вам, загнали вас за плинтус, там вам и место, потому что нечего выпираться в премиум-сегмент. Проиграет «Лексус», здесь начнется, конечно, возмущение на тему того, что, ну, и танцы на костях премиального бренда, по сути, классного и, по сути, выпускающего классные тачки. Это нечестное голосование. Ну, вот просто исходя из статуса автомобилей. А то, что по цене некоторые комплектации пересекаются, соглашусь с вами. Но предложенный вами вариант ES250 вял, слаб, едет довольно посредственно. И вообще это комфортная американская Toyota Camry. А что говорить о Superb? Ну, примерно за те же деньги у вас есть возможность взять могучий 280-сильный мотор, полный привод и полный фарш. Поэтому делайте выбор самостоятельно, но я могу вам сказать, что с точки зрения технологий и актуальности технологического, плюс размеров, масштабов, мощности, кайфа от управления и вообще всего, супер будет впереди. Это просто в качестве совета, но голосовать по этим моделям я не буду. Infiniti GX, Toyota Highlander. Ответ на этот вопрос — Hyundai Grand Santa Fe. Отец выбирает Q7 или GLE. Кран. А, краш-тест, кран-тест, думаю. Краш-тест. Q7 или GLE. А ведь мы же, по-моему, сталкивали эту парочку. У меня такое устойчивое убеждение, что мы эту пару сталкивали. Причем мне нужно... Нет, это BMW X5 с Q7. У меня тут просто вот все записи в электронном дневнике. Вот, я об него, по-моему, порезал палец сейчас себе, об лист электронного дневника. Ну, это не страшно. Причем реально, да, так порезал до крови. Вот, и Q7, Audi A4, нет. Q7 RR Sport есть. Что-то еще здесь где-то, где-то был у меня Q7. Мы сталкивали его, сталкивали. Audi A5. Хорошо, я запомню эту пару. Давайте я сейчас ее запомню. Какая вкусная у меня кровь, оказывается. Q50 против Lexus AS. Тоже интересно. Hyundai Tucson новый против Kia Sorento. Саша написал. Саш, но нам Hyundai, нам Hyundai нужно просто придержать, потому что еще не появилось... Профессиональная травма у меня, травму на работе получил. Реально травма, да. Вот. Hyundai Tucson еще не появился у нас в потоке. Мы еще не можем его идентифицировать. Мы не можем понять, что за автомобиль, если не знакомы с ним лично. И тогда про что мы будем голосовать? Голосовать здесь, по сути, не получается. Поэтому давайте подождем. Пусть Tucson начнет появляться у нас в потоке. И тогда да, конечно, да. Countryman против RAV4. Вы знаете, при всем при том, что я называл некомфортным RAV4, ну, таким жестковатым, не очень большой ход подвески, по шумоизоляции тоже не то чтобы очень компактный, но вот Countryman это совсем запредельно на любителя, потому что автомобиль зубодробительный. Правда, зубодробительный, платформа еще осталась прежней, и в результате комфорта в автомобиле вы не получите совсем никакого. Поэтому в этой паре, я думаю, что нужно было бы рассмотреть, вот посмотреть на них и подумать на тему CX-5 или Mitsubishi Outlander. Поэтому... Но, с другой стороны, если вам нужен стильный кроссовер, ну, конечно, стильней Countryman'а сложно что-то придумать. Потому что действительно, почти что дизайнерская штука. Ну, вот, ну, прям очень интересный кроссовер. Поэтому, если, исходя из стиля, пафоса, внешних ощущений, эмоций, безусловно, Countryman здесь лидер. BMW 4, Mercedes, C-купе. Был краш-тест, посмотрите в Фейсбуке, у меня в аккаунте лежит его результат. Logan седан, Polo седан. Вот это интересно. Не пускаем мигалки 778, а как вы их не пускаете? На аварийке стоите? Тогда можно. Рублевка от Ярцевской до Кутузы встала. Пора столкнуть Суперб и Камри. Можно, я уже так думаю, пишет Кемал. А что, не сталкивали еще? Нет, еще не сталкивали мы их. Ну, тогда что ж делать?
Краш-тесты.
Давайте, Кемал. Вот я считаю, что уже пора. Уже можно. Давайте сделаем это прямо сейчас. Не будем бояться последствий. Мы просто возьмем и просто проголосуем. Я уверен, что вы правильно подойдете к этому голосованию. И сделаете все правильно. Выберите правильный телефон и нужный автомобиль. Toyota Camry 134-21-35. Skoda Superb 134-21-36. Голосование пошло. Это обычный городской телефон. Где бы вы ни находились, если вы звоните из-за рубежа, набирайте плюс 7 и далее 495 и далее 134-21-35. Toyota Camry 134-21-36. Skoda Superb. Я бы, конечно, хотел найти здесь одного из счастливых владельцев и Camry, и Superb, если найдем таких владельцев Суперб, и спросить вас, ну как оно вам? 68-32, 64-36, сейчас Суперб впереди, 61-39, 62-38. Вот в таких пределах сейчас колбасится голосование. Давайте массированно, побольше, побольше. 134-21-35, Toyota Camry. Я отметаю здесь всяческие упреки в том, что, дескать, ангажированное голосование. Видите, психологически мы привыкли к тому, что первый вариант даже в приложении мобильном, если вы зайдете в приложение мобильного радио «Говорит Москва», то там в голосовании первый телефон – это вариант «да». Поэтому я даже психологически вам даю возможность, Камри даю возможность, фору некоторую, чтобы она была на первом месте. Так что нечего рассказывать, что ангажированы. Нет, Камри намеренно ставлю на первое место, потому что по умолчанию у нас это вариант «да». И вы как бы говорите «да» этим вариантам Toyota Camry. 134-21-35. 134-21-36, Шкода Суперб, комплектации никаких не даю, об этом будем говорить в начале следующего часа, пока просто проголосуйте по автомобилям, и хочу послушать владельцев. Доброе утро.
Алло, доброе утро.
Да,
вот я
слушаю.
Владелец Камри, прямо сейчас еду на ней.
Круто.
Я хочу сказать, что я ее купил вот в этом году, да?
Да.
И я очень жалею сейчас, просто вот у меня товарищ взял Суперб, правда не в максимальной комплектации, по-моему 1.8 турбо. Ну, я в шоке. Там, во-первых, там места гораздо больше. Во-вторых, она, я не знаю, мне показалось, что она более приятна в отделке. И вот эта деревянная ставка дурацкая у меня в Камри, она вообще просто...
А где были ваши глаза, когда вы...
Я бы хотел бы продать ее, понимаете, но я посмотрел рынок, ну, это просто нереально. Я ее продам там, ну, 1000 на 300, 400
дешевле. И самое страшное, что если ждать того момента, когда она крякнется окончательно, чтобы продавать ее, тоже будешь долго ждать, потому что крякнется не скоро.
Да, потому что я на предыдущей Камри ездил, взял Камри, потому что она надежная.
Ну вот, поэтому приходится катать, и вот ездишь и думаешь, да когда ж ты, гадина, сдохнешь уже, а оно нет, живет, дышит, ездит. 134-21-35, Toyota Camry, сейчас 37%. 134-21-36, Skoda Superb, и 63%, пока цифры не меняются. И еще один звонок, да, слушаю вас, доброе утро.
Алло, Роман, приветствую, директор совхоза. Ну вот, разговаривали с вами, да, две недели назад же я себе Superb купил.
Так.
Отдал ее в сервис.
А что случилось?
Сверчок в печке завелся какой-то.
Сверчок где завелся?
В печке.
Ну, там, на самом деле, ему самое место. Ну, и что говорят в сервисе, что прям действительно нужно...
В сервисе говорят, надо фильтр в салоне менять. Я говорю, ну как же так, за две недели фильтр уничтожился.
Ну, отстойка.
Начали грузить, есть такая, там, из четырех букв салон состоит, да, намаз заканчивается.
Ничего, там... называйте, но это же ваша история, можете говорить, ничего страшного.
Гемосалон, говорят. Гема. Ну, вы же по Москве ездите, вам надо вообще раз в месяц будет салон и фильтр менять. Стоимость его 4-300.
Надо вот этого боксера добавить туда в название, Рой Джонс. Гема и вот Рой Джонс, и тогда... Вот...
Да.
Так.
Ну, а так, по ощущениям, да, вот я сейчас еду на жены Октавии, я же тоже рассказывал, да?
Да.
По ощущениям, я же с Q7 слез на нее.
Да.
На Суперб. Вообще не жалею. Вот просто не жалею. Она у меня полноприводная, 280.
Ага, все, сейчас я... У меня здесь эпическая музычка моя закончилась. Все, спасибо. Ну, еще раз взял бы, директор совхоза. Еще
взял
раз, если...
и буду брать. Если новая выйдет, прям сразу на нее пересяду.
Ну, отлично. Хорошо, все. Подведу итоги голосования. Спасибо вам большое. Дальше принимать звонки не буду, потому что сейчас у нас история сегодняшнего дня. Остановлю голосование. Спасибо. 4.5 минуты голосовали. Около 200 все-таки набралось у нас здесь представительство ваше в этом голосовании. И в результате 37% Toyota Camry, 63% Skoda Superb. В начале часа поговорим о тачках.
Время начинать движение. Мотор. Так говорит Москва.
8.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это четверг, 10 декабря на календаре. Доброе утро, я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. В эфире программа о лучших друзьях каждого мужчины. Мы любим наших друзей, правда же? И сегодня для того, чтобы их любить, во всяком случае, в эфире у нас есть на 30 минут больше времени. Сегодня до 9 мы в моторах, потому что подъем будет, конечно, но только незримо. Да, незримо с вами. Или, как это было у классика, мысленно с вами будет сегодня подъем, но только из-за профилактики вы этого не услышите. Но сможете почувствовать. Поэтому сегодня до 9 дорабатываем в моторах, потом мы возвращаемся к вам с нашим эфиром после 13. А все это время на волнах великого и могучего интернета у нас на сайте вы сможете послушать родные песни. Будем фигачить для вас просто такую красоту там, ну, заслушаться. Я сам останусь и буду сидеть здесь до часу слушать музыку вместе с вами. 7373948, телефон прямого эфира. 495-й код, говоритмосква.ру, это сайт, как слышится, так и пишется. Заходите, 925-88-88-94-8, это наш смс, я читаю вас и здесь. Что лучше, годовалая 320-я BMW, полный привод или, к примеру, Мондео, стоимость почти одинаковая. Ну, в высоком драйверском смысле слова, конечно, боги автомобильные нас покарают прямо сейчас каким-нибудь карданным валом по затылку, если я скажу, что Мондео. Ну, конечно, BMW. Но если вы с точки зрения практичности исходите, семейной эксплуатации, комфорта и всего остального, я тогда вам скажу не просто Мондео, а Мондео Универсал. Как можно по собственной воле с большого кроссовера внедорожника пересесть на седан и быть довольным? Не представляю, Сергей Васильевич. Сергей Васильевич, вы просто уже либо переросли этот момент, либо еще не дошагали до него. Либо вам чужды такие понятия, как комфорт от управления автомобилем, чувство автомобиля, контроль автомобиля. Ну, просто чужды. И тогда, ну, конечно, тогда нужно брать что-нибудь большое, там, Chevrolet Tahoe, и получать удовольствие просто от размеров, от масштабов. Но специалисты утверждают, что в этом есть какая-то психологическая подоплека. Вот когда мы выбираем гигантские автомобили для того, чтобы одного, себя одного в городе возить и вместе с собой возить еще несколько кубометров воздуха, сжигая при этом несколько гектолитров топлива. Так, работал на Камри 2 года, сейчас работаю на 7-м Пассате, почти суперб. Камри большой, тупой, вальяжный, неедущий, неуправляемый авто. Камри с двигателем 3.5, вообще машина для самоубийств. Пассат и суперб, тем более, гораздо серьезнее, чем Камри, пишет Евгений, 184-й. Принимается. Но, Евгений, с точки зрения ликвидности, давайте будем точными. Ликвидность плюс надежность или ощущение надежности, связанные с Тойотой в целом и с Тойотой Камри в частности, плюс что еще? Ну, там диван задний с электроприводом, если в богатой комплектации с движком 3.5. Ну, что еще? Архаика, такая музейная, правильная архаика. Вот все под линеечку нарисовано в мультимедийной системе. Горизонтальные, вертикальные линии, квадратики. Очень удобные кнопки. Ну, я закавычу, конечно, очень удобные. Ну, ко всему прочему, Камри, вы просто пройдите сейчас по улице или в потоке сейчас стоите, посмотрите, какое количество вы встречаете там пассатов, потом какое количество суперб и какое количество Камри. Ну, понятно, народ наш голосует рублем за Камри сейчас. Так, что еще? Америка уничтожила весь Ближний Восток, они все Северную Корею боятся. Это про новости. Только суперб, только хардкор, директор совхоза пишет. Да, кстати, директор, вам тут совет пришел, как лечится сверчок. Легкий удар ногой по салонному фильтру. Была такая проблема в Шкода Октаве. Удар ногой добавил я. Там просто удар был в сообщении. Надо 7 мест. Что взять? Ford Explorer, Sport, Discovery 4. БУ ГЛ-класс, Range Rover Sport. Сейчас езжу на Е-классе Mercedes. Слушайте, ну если говорить о семиместном исполнении, и это должен быть премиум, это один вопрос. Если вам нужен просто семиместный кроссовер, о чем мне подсказывает наличие в этом списке Ford Explorer, тогда это другой вопрос. Укажите, пожалуйста, вы собираетесь оставаться в премиальном сегменте и рассматриваете все бэушные автомобили? И вообще, какой бюджет? Вот здесь нужно исходить из бюджета. Сколько денег у вас на приобретение автомобиля? И вот тогда от этого мы будем плясать. Вкратце рассказать о Mazda CX-5. Это классный автомобиль. Вот вам, пожалуйста, вкратце. Это классный кроссовер. Рассказ вкратце о Mazda CX-5. Что классного? Выбор двигателей есть. Маленький большой бензин, хороший неплохой крутящий дизель с моментом 420 ньютонов, это хороший. Вот в городе достаточно автомобилей. Уже после скоростей 100-110 динамика скисает, но в городе очень приятно. Приличный салон. Сейчас после рестайлинга поправили некоторые ошибки. Формально, но тем не менее поправили ошибки по интерьеру. Он стал чуть привлекательнее. Появилась комбинированная обивка салона кожаная. Очень красивая. Выглядит фирменно, богато выглядит. Большой дверной проем багажника. Небольшой по объему, но приличный по функционалу багажник. Плюс клиренс, плюс SkyActiv технологии, плюс динамика. Хорошее руление, достойное, острое, по-маздовски. Руление такое динамичное. Все вместе это хорошо. Что нехорошо, автомобиль на вторичном рынке стоит не очень дорого. Большая потеря от стоимости, плюс высокая стоимость каска, потому что автомобиль угоняемый. Это минусы. Стоит ли рассматривать как свою тачку? Да, конечно, стоит, потому потому что лишать себя возможности взять классный кроссовер не стоит. Так, несколько слов о движении скажу. Так, перископчане еще к тому же притихли почему-то. Я вас читаю, вижу вас. Если я не смотрю в телефон, это не означает, что я вас не читаю. Я вас вижу, у меня на отдельном мониторе сообщение, поэтому можете писать, комментировать, и тем более, если это что-то касается тачек, с удовольствием помогу. Движение изменилось вот как. Я не вижу, сколько баллов. Нет, вижу теперь уже 4 балла. Перед Волоколамкой традиционное ДТП. Перед Ленинградкой нетрадиционное ДТП. Это все внешняя сторона. Поэтому от М-11 до Ленинградки. Потом до Волоколамки внешний МКАД стоит. Ленинградка плохо от Шереметьево 1 до города. Потом также все плохо до Войковска. Одним словом, от старого Шереметьево до Войковска Ленинградка стоит в плотной пробке. Скорость движения не выше 7 км в час. Перед Енисейской проблемы на Ярославке. Щелковское шоссе от МКАД до третьего транспортного. Все красно-желтое. На Рязанке сегодня КамАЗ притер Volkswagen у торгового центра город. Поэтому от Поперника стоите со скоростью 5 км в час. Непроездная магистраль огородами. Да тоже не вариант уходить огородами. Стойте, запаситесь терпением, стойте. Тем более, что сегодня мы с вами до 9 будем вместе. Поэтому есть чем занять свои уши и мозг в автомобиле. Правильно? Вот, ну и ко всему прочему, внизу на юге традиционная пробка от Каширского шоссе через Липецкую Варшавку, через Ясенево, где движение желтое и снова красное перед Ленинским становится плотным. В остальном все как будто бы ничего. Удивительно, что сегодня я на Можайке не вижу проблемы. Рублевка стоит перед Минкой, а Минка вроде бы проезжает, но только на светофоре небольшая пробка, а так вот, ну... Каких-то больших, серьезных проблем я на Минке не вижу. Если это неправда, вы, пожалуйста, об этом напишите. Так, кроссовер с объемным багажником, бюджет 1 100 000. Я уже отвечал на этот вопрос в Перископе. Кроссовер с объемным багажником за эти деньги — это Hyundai i40, это универсал. Не нужен кроссовер за 1 100 000. Дельного, толкового все равно ничего не возьмете. Полный привод точно не возьмете ни у кого за эти деньги. Ну, кроме, может быть, Duster, но здесь нет объемного багажника. Поэтому либо Duster за 1 100 000, но придется пожертвовать объемом в багажнике, либо i40, берите Hyundai универсал. Неплохой, достойный вариант. Багажник объемный, автомобиль комфортный, есть дизельные моторы. Ну, может быть, 1 100 000 не уложится, но 1 200 000 с копейками точно получится. Давайте по автомобилям. Я напомню, сегодня в краш-тесте у нас два прекрасных в своем роде седана. Бизнес-седана. Пока только так. Весной 2016 года у нас появится вариант Skoda Superb еще и в кузове универсал. Комби, вот это совсем правильно. Вот это совсем, хочу вам сказать, очень правильно. Как выглядит, кстати, и новый Superb, и Superb комби, можно посмотреть в YouTube. У меня на канале выложены программы и о седане, и об универсале. Универсал мы сняли еще летом. Для этого специально летали в Германию, для того, чтобы протестировать Skoda Superb комби. Так, Camry Superb. Ну, Camry здесь проигрывает по возможностям. Во-первых, у Superb больше... В Россию Superb нет. В Россию Superb не поставляется с дизельными моторами. Компания, руководство компании Skoda приняло решение не поставлять пока дизельные моторы в Россию. Это связано сразу с несколькими причинами, которые нас, в общем-то, мало волнуют и вообще не парят. Самое главное, что дизелей пока у Superb мы не получаем. Поэтому только бензиновые. Но и здесь есть целая россыпь двигателей бензиновых. Начиная с самого маленького и самого доступного 1.4 в 125 лошадиных сил. 1.4 версии 150 сил. Этот мотор может комплектоваться полноприводной трансмиссией. 1.8 180 сил. 2 литра 220 сил. Или 2 литра 280 сил. Самый большой двигатель, по-моему, мощности также может комплектоваться полноприводной трансмиссией. Коробки либо механика, либо роботизированная DSG. Я выбрал вот что. Я выбрал по уровню оснащения третью комплектацию, предпоследнюю. То есть, по сути, это самая роскошная, богатая комплектация, потому что самая роскошная — это, конечно, Лаурин Климент. Это уже с клеймом фирменным Лаурин Климент идет машина. Нам она не нужна. Но вот самая богато укомплектованная с двухлитровым 220-сильным мотором, потому что противопоставить 280-сильному мотору Superb и полному приводу у Toyota Camry нечего. Поэтому мы выбираем 2 литра, 220 лошадиных сил и автоматическая, точнее, роботизированная коробка передач. Шестиступенчатая. Секунду, здесь начинается скуление какое-то по поводу DSG. 6 ступеней DSG. Это вообще беспроблемная и в прежние годы трансмиссия, а сейчас таки вообще беспроблемная коробка. Так что нечего здесь возмущаться. Итак, поехали. 625 литров. Объем багажника Skoda Superb. И здесь, какой бы вы рядом автомобиль ни поставили, у него багажник будет все равно меньше. 625 литров Шкода Суперб, 506 литров Toyota Camry. На полном баке. Да, Toyota Camry я выбираю, разумеется, 3,5 литра автомат. 3,5 литра это 249 сил, Шкода Суперб 220 сил. Потом мы посмотрим, как это сказывается на динамике. Разница почти 30 лошадиных сил, как это сказалось на динамике. Это мы узнаем уже через несколько секунд. Итак, на полном баке Шкода Суперб проезжает больше 1000 километров, Toyota Camry 750 километров. При этом, при всем, что Суперб классифицирован у нас как D-класс, автомобиль D-класса. Вот сейчас мы еще и посмотрим на длину и на размер салона. Вот, это D-класс. А Toyota Camry это уже E-класс, как будто бы. Следующий, да, по престижности и по размеру. Шкода Суперб, максимальная скорость 245 км в час. Camry 210. Суперб, разгон до сотни с этим мотором 2 литра 220 сил. 7 секунд ровно. Camry 7,1, плюс 30 лошадиных сил. Как это сказывается на динамике? Вот как, на 0,1 секунды дольше Camry разгоняется. Расход в городе, Суперб 7,8, Camry 13,2. Ну да. Крутящий момент 350, Суперб 346, Камри. Сил 220, Суперб 249, Камри. Автомат шестиступенчатый Камри, робот шестиступенчатый Суперб. Длина Шкода Суперб 4 метра 86 сантиметров. Длина Toyota Камри 4 метра 85 сантиметров. Причем D-класс, я вообще не понимаю. 4,86 Суперб, 4,85 Камри. Колесная база, а значит расстояние внутри автомобиля для пассажиров. Расстояние для комфортного размещения всех. И первого ряда, и второго ряда. Шкода Суперб. 2 метра 84 сантиметра. Toyota Camry 2 метра 77 сантиметров. Проще говоря, на 7 сантиметров меньше. Клиренс 164, Суперб 160 Камри. Ну что еще сказать? По уровню оснащения Суперб богаче, потому что это самая богатая комплектация. Камри я выбрал не самую богатую, а самую доступную. Нет, это тоже самая богатая, и при этом Суперб выглядит... Но он не просто богаче, он просто технологичней. Именно поэтому вот все те функции, которые в предыдущих комплектациях для Суперб идут в качестве опционального оборудования, здесь они уже есть в базе. И они есть в принципе. В Камри в принципе многого из того, что здесь есть, нет. Система помощи при старте в гору. В Супербе она просто есть, в Камри ее просто нет. Ну и самое главное, цена. 1 839 тысяч Шкода Суперб в этой версии. Самая богатая комплектация для этого двигателя. Помимо Лаурен Климент, еще раз говорю. 1 миллион 839 тысяч. Toyota Camry 1 миллион 878 тысяч рублей. Разница в 40 тысяч рублей, если я что-то понимаю в математике. Ну ладно, 39 тысяч рублей. Ну и как следствие, выбор вы делаете самостоятельно. Наше голосование показало результат вот какой. 37% Toyota Camry, 63% Skoda Superb.
Моторы.
8.20, и сейчас я хочу с вами почитать газеты. Я хочу с вами полистать газеты, почитать журнальчик, ну и вообще заняться чем-то таким. Хотя, знаете как? Нет, этим я... Нет, или займусь. Вот хочу посвятить большую программу, большие сегодняшние моторы, во-первых, автомобильным новостям. Их будет много, и там среди них есть очень интересные, причем очень интересные от корейцев. И сейчас какой крутящий момент... У них. Крутящий момент, я же сказал уже какой. Нет, не сказал. Да нет, говорил же. 350 у Суперб и 346 у Камри. Причем у Суперб крутящий момент. У Камри он просто значится при 4700 оборотов. Ну, то есть вот это пик приходит. У Суперба пик крутящего момента от 1500 оборотов до 4400. 4400. От 1500 до 4400. Понимаете, во всем рабочем диапазоне. Вот всегда, когда вы нажмете на педаль газа до конца, у вас всегда под педалью газа пик крутящего момента. А значит, лихое ускорение, динамичное, быстрое. Но это же, ну, вот. Это просто цифры. Нечего мне здесь рассказывать про ангажированность, неангажированность. Я уже отвечал на этот вопрос. Я с удовольствием говорю обо всех автомобилях, но те тачки, которые, по-моему, по моему мнению, классная, я не говорю, что это классная тачка. Если тачка отстой, она отстой. Если она отстой, но в чем-то классная, я все равно выделю моменты, на которые нужно обратить внимание, позитивные моменты. У Toyota Camry есть позитивные моменты, но объективно, вот просто исходя из тупо математического сравнения, из анализа данных, данных автомобилей, технических. Из того, что я знаю по рулению автомобилей, я управлял каждым из них и довольно долго. Суперб круче. Так, крутящий момент, да сказал же уже. ВАК всем хороший, без проблем, пока вы не начали его чинить. Погибли синхронизаторы на двух передачах. Механика, ремонт 70 тысяч рублей. 827 пишет. Черт, поехал через Волгоградку. Здесь все перестроили. 985-й. Я не вижу смайлов, грустных или веселых. Я не знаю, что это означает, хорошо это или плохо. Так, подобрать замену Honda CR-V 2,4 литра. Ну, замена предельно простая. Mitsubishi Outlander, Mazda CX-5. Посмотрите, если что-то попроще, что-то поменьше, Qashqai вот теперь для вас в России делают, тоже можно посмотреть на него. Santa Fe никто не отменял, Hyundai. Никто не отменял Sportage, в конце концов, если чуть покомпактнее автомобили. Все, я не хочу, правда, честно, я углублюсь в эти все вещи или быстро прочитаю. Давайте тогда быстро, сейчас экспрессом, быстро я пройду через все ваши сообщения, пройду, почитаю. А потом я хочу говорить о безопасности, в частности, о детской безопасности, о безопасности детей в автомобиле, о том, как мы их перевозим, о том, как это нужно делать, о том, как этого ни в коем случае нельзя делать. И вообще, потому что именно сейчас вы детишек начинаете развозить по детским садикам, по школам, правда же? И вот здесь я хочу спросить вас о нескольких важных вещах. Ну и вместе с вами научиться чему-то важному. Тем более, что мне недавно в руки попала большая заметка в авторевью на тему того, какими креслами и как мы пользуемся. Одним словом, ребята молодцы, большие молодцы, заморочились и ударили в краш-тесте 16 кресел, точнее 16 удерживающих устройств, потому что помимо кресел были еще удерживающие устройства. И вот об осмысленности и о правильности их использования тоже хочу с вами поговорить. Вот, краш-тест есть, результаты есть, и попробуем поговорить о нашей, о философии перевозки всего того, что самое дорогое у нас есть в жизни, правда же, о наших детях. Вот, а теперь быстро по вашим сообщениям. Камри атмосферник 3.5 очень надежный. Да, никто не спорит, и я это выделяю всегда как достоинство автомобиля. С Toyota можно забить на гарантию, вот про это же. Еще один слушатель, Mazda 6. Интересный, хороший, динамичный, почти что спорт-седан. Не хватает, может быть, совсем какого-то отъявленного спортивного движка, такого мощного, заряженного. Но в целом того, что есть, достаточно. Плюс сейчас, после рестайлинга, появились удобные вещи, такие как проекционный экранчик. Перестроился интерьер немножко. Удобный большой багажник, правда, с узким дверным проемом. Это не очень хорошо. Я не понимаю, что останавливает... Ну, наверное, экономика останавливает инженеров и дизайнеров Mazda сделать кузов лифтбэк, а не седан. Потому что, ну, просто напрашивается открывание багажника для шестой Mazda вместе откидывания, вот на манер того, что в Octavia или в Superb'е, вместе с задним стеклом. Вот тогда функционал был бы обалденный просто в автомобиле. А сейчас дверной проем узкий из-за аэродинамической формы, и это не очень здорово. В остальном хорошее руление, но только единственное, что нужно брать шестую Mazda с двигателем 2,5 литра. Не двухлитровую, нет. 2 литра не раскрывают потенциал автомобиля никак вообще. Что еще? Renault Logan или Lada Largus 641. Ну, о чем вы говорите? Lada Largus или Lada Largus, выбирайте. Логан, вы какой? Если вы планируете брать седан, тогда вы берете седан. Если вы планируете брать универсал, тогда вы берете Largus. Но я за Largus, конечно. Удивительной практичности автомобиль. Удивительной практичности автомобиль. Три ряда. Ну, безопасность, вот комфорт, безопасность, материалы, качество, запах, это все мы не трогаем. Мы понимаем класс автомобиля, правда? Покажите мне автомобиль, который за 500, за 600 тысяч пахнет Volkswagen. Нет таких автомобилей. И даже Polo не пахнет настоящим Volkswagen, если хотите. Вот. Поэтому, конечно, в этой паре Largus. Sanyon Chiron за 1,1 большой багажник. 7-тысячный пишет. Ну да, что мы будем делать с тем, что Chiron — это автомобиль, отбрасывающий нас на 5-7-10 лет назад. По всему, по технологиям, по материалам, по управляемости, по всему. Ну что мы будем делать? Тогда я вам вот что скажу. За 1,1 очень большой багажник, в котором могут сидеть 4 человека, если их туда посадить. Это у вас Патриот. И не надо тратить 1 100 000. Нужно потратить всего лишь там 700 с копейками тысяч рублей. А на оставшиеся взять всю страховку, тут же быстро заменить там несколько тяг и несколько вещей по подвеске для повышения комфорта. И все, и вот вам гигантский багажник, полный привод, настоящий полный привод Part-Time и брутальный внедорожник. Вот что нужно делать за миллион сто. Так, 7 мест за 2 миллиона. За 2 миллиона 7 мест это либо Mazda 6 сейчас с архаичным старым прожорливым движком, который будет у вас поедать 18 литров бензина в любом случае, как бы вы ни ехали. Правда, 92-го. Либо Grand Santa Fe, но здесь дизель. 2 миллиона 84 тысячи. Уже в хорошей, приличной комплектации. Полный привод, автомат. По салону тоже комплектация неплохая. И честные 7 мест. Плюс дизелек с расходом топлива около 10 литров в городе. В интенсивном городском движении. Мой вариант Grand Santa Fe. Вот только что несколько месяцев откатал его и остался чрезвычайно доволен автомобилем. Поэтому вот в районе 2 миллионов это самое правильное предложение по соотношению цена-качество, количество автомобиля, функционал и экономичность. Потому что дизельный мотор в этом классе — это экономично. Ну просто посмотрите, сколько дизеля расходует. И представьте, что каждые 100 километров вам в CX-9 нужно заливать по 18-20 литров. Почему я говорю CX-9? Потому что это в бюджете 2 миллиона. 1 900 000 это самый доступный сейчас 7-местный большой кроссовер, потому что хорошая, приличная комплектация CX-9 стоит так же, как и стоила она до всех кризисов, до всех реформ, до всех подорожаний. 1 900 000 там с копейками. Самый доступный полный привод и 7 мест и автомат — это Mazda CX-9. Самый правильный выбор, на мой взгляд, это Hyundai Grand Santa Fe. Стоит ли брать престарелый Touareg? Нет, не стоит. Бюджет 3,3,7, вопрос Explorer, Restyling, Discovery или Range Rover. За 3,7, слушайте, но за 3,7, если вам нужен большой 7-местный автомобиль, и так, чтобы с внедорожным потенциалом, и так, чтобы со всеми пирогами, но это 200-й крузак. Здесь от добра добра не ищут. Со всеми остальными БУ вариантами нахватаетесь всего неприятного. Вот, вот с крузаком ничего. Ну и Explorer мне нравится, но меня, честно говоря, ломает мысль, что за базовую версию Explorer 2.7 отдаем, а за приличную комплектацию уже далеко за 3 миллиона. Меня эта мысль ломает. Это Ford Explorer. Ничего концептуально нового в автомобиле не придумано. С каких пирогов он вдруг стал стоить 3,5 миллиона, я не понимаю. Поэтому за Ford я бы столько денег не отдавал. Я лучше за 200-й крузак отдам все эти бабки. Но точно не за Ford. Так, согласен насчет ликвидности Camry Superb с Passat'ом. У меня пробег 20 тысяч, крякнулось DSG, это пишет Евгений. Так, X1 за 3500 или BMW 3, это в Перископе мне здесь пишут. X1, ну, разочарование в определенном смысле слова, потому что сейчас в тесте у нас BMW X1. Вот, и разочарование, во-первых, с точки зрения финансовой осмысленности. Могу передать привет? Могу передать привет, а могу и не передать привет. Тут такое дело. AS Lexus. AS Lexus или BMW 3? BMW 3. Но все зависит от вашего бюджета. При прочих равных Lexus, конечно, гораздо доступнее. Потому что BMW 3... Сейчас вообще у BMW все модели стремятся стоить 4 миллиона рублей. 4 миллиона. Наш тестовый X1 при стоимости базовой 2 миллиона 200 тысяч. Его цена по прайсу в той комплектации, в которой мы его тестируем, 3 миллиона 800 тысяч рублей. Вот, и управляемый, по управляемости нужно каждый раз напоминать себе, заставлять себя вспомнить, что это BMW, потому что намеков на то, что это BMW, очень мало. Салон классный, комплектация хорошая, качество великолепное, по салону BMW точно, багажник приличный, выглядит хорошо, дерзко, задние фонари мне очень нравятся, полный привод, тот самый X-Drive, да, он есть. Во всем остальном, что касается драйва, контроля автомобиля, управляемости, вот эта переднеприводная платформа, на которой теперь построен BMW X1, это в каком-то смысле, ну, мне кажется, испытание для компании и испытание для автовладельцев. Пройдут ли автовладельцы X1 и владельцы X1 это испытание, я не знаю. Но мне кажется, что есть другие интересные варианты. Во-первых, за эти деньги, а во-вторых, вот с такой управляемостью невнятной, честно говоря. По рулению, по ощущению, это точно не BMW. 8.31. Ух, мы уже идем в новости.
Моторы.
8.38, 8.39. Я приветствую тебя, мой пытливый слушатель. Приветствую тебя, мой пытливый зритель в Перископе. И, конечно, главный вопрос. Где Сергей Доренко? Вы любите всегда посвящать это время прослушиванию подъема. Подъема сегодня не будет. Он будет только в ваших головах. Он будет резонировать в вашей черепной коробке. Он будет рождаться вашим мозгом, потому что другого не дано. Переслушивайте в подкастах предыдущие выпуски подъема. Сегодня у нас Профилактика. Придут со специальные хмурые люди со специальными хмурыми отвертками, начнут тут все раскручивать, протирать пыль, вкручивать новые лампы, заменять нам компьютеры. И в результате мы станем лучше, чище, правильнее, но подъема сегодня не будет. Вот, это для тех, кто только что присоединился. Поэтому у нас моторы сегодня до 9, с вашего позволения. Мы просто делаем сегодня моторы до 9, хорошо? Вот здесь в новостях прозвучало все любимое Барака Обамы. Прозвучала его любимая книга, любимый фильм и еще что-то такое. Но поскольку книгу показать я вам здесь не смогу, даже если сильно захотел бы. Фильм тоже, ну что, саундтрек дать вам из фильма, что ли? Вот, поэтому единственное, что я могу... Спустя километры отслушанного материала я нашел все-таки оригинальное, мне так кажется, оригинальное звучание его любимой песенки. А с другой стороны, а что еще может любить Обама? Indigenous African only spoke Zulu. My American tongue was lyric. Walked out the gas station, a homeless man with a 70-10 complexion. Asked me for 10 grand, stressing about dry land. Deep water, powder, blue skies to crack open. A piece of crack that he wanted. I knew he was smoking, he begged and pleaded. Asked me to feed him twice, I didn't believe it. Told him beat it. Kendrick Lamar, how much a dollar cost? Said my son, temptation is one thing that I've defeated. Listen to me, I want a single bill from you. Приходит такой Барам Хусейнович домой и говорит: «Мишель, где мой борщ?» Она говорит: «Да он в холодильнике, иди разогрей!» Он говорит: «Ну а что у нас с музыкой-то сегодня?» Она ему такая: «Да вот, на, послушай, тебе же это нравится». Staring at me, I grabbed my key. Staring at me, I started the car, then I tried to leave. Something told me to keep it and park until I could see the reason why he was mad at a stranger. Like I was supposed to save him, like I'm the reason he homeless and asking me for a favor. He's staring at me, his eyes follow me with no laser. He's staring at me, I noticed that his stare is contagious. Cause now I'm staring back at him, feeling some type of disrespect. Какой президент, хочу я сказать, такая и любимая музыка. Хотя, может быть, кому-то и нравится.
Моторы.
8.42. Итак, братцы, мы продолжаем с вами песню «Фигня». Да, даешь Синатру 596-й. Ну, так о том и речь. Так, Мишель, где борщ? На столе. Иди, паскуда, вытри. Ну, шляпа, согласен, да. Тут и перископ тоже оживился. Ну, что-то так себе песенка у Обамы. Слушайте, ну, раз за разом приходится разочаровываться, конечно, в Обаме и в его вкусах, потому что любимая тачка, при всем том, что любить он может все, что угодно. Он может любить даже несуществующие автомобили. Он может любить автомобили сказочных и выдуманных персонажей. Ему может нравиться Бэтмобиль. Ему может нравиться Шаролёд смешариков. Ему может нравиться все, что угодно. Но его любимая тачка Крайслер 300. Ну, без затей как-то вот. Это его любимая музыка. А любимая еда его, между прочим, гамбургер. Ну, обычно бутерброд этот из фастфуда. Потому что первым делом, зайдя на борт номер один, он каждый раз требует: «Мне, пожалуйста, вот это, френч фрайс и гамбургер». Вот. Они ему говорят: «Ну, у нас тут семушка и корка, у нас здесь ростбиф, у нас здесь...» Он говорит: «Да к черту, френч фрайс и гамбургер мне, пожалуйста. Бегайте в ближайшую забегаловку, принесите». Вот, он простой и незатейливый человек. Так, просто и незатейливо я сейчас хочу спросить вас, во-первых, про удерживающее устройство, во-вторых, посвятить хочу вот эти оставшиеся минуты сегодняшних моторов, больших увеличенных моторов, детской безопасности, безопасность детей. И уже однажды вас об этом спрашивал, теперь спрошу вас еще раз. Просто потому, что сейчас чуть более обстоятельно хочу посвятить этому часть эфира и обстоятельно об этом поговорить. Значит так, давайте проведем еще один замер. Как мы пытаемся обезопасить наших детей? Наши дети в наших автомобилях прямо сейчас посмотрите в зеркало заднего вида салонное и напишите, что вы там видите. Вы там видите ребенка, который сидит в детском кресле. Да, 134, 21, 35. Вы там видите ребенка, который сидит, удерживаемый чем-то еще, помимо детского кресла. Чем-то еще. 134, 21, 36. Вы там видите ребенка и больше ничего не видите. Он просто пристегнут у вас ремнем. Или вообще не пристегнут ремнем. 134, 21, 37. Ваши дети сзади, ну, по желанию, пристегнут. Не пристегиваются, но они, в общем-то, там без всяческих удерживающих устройств и всего остального. 134, 21, 37. Проголосуйте, пожалуйста. Только по-честному, я же вас не вижу сейчас. Вот. А врать зачем? Вы-то сами знаете про себя всю правду, поэтому врать не стоит. 134, 21, 35. Ваши дети сейчас, вы видите их в салонное зеркало заднего вида, сидят в детских креслах. 134, 21, 36. Как-то зафиксированы иначе, бустер, там еще какое-то решение вы придумали. Ваши дети сзади делают, что хотят. Это их территория, вот у них есть комната, их игровая, и у них есть диван сзади вашего автомобиля. Это их территория, они там как хотят, так и сидят. 134, 21, 37. Пожалуйста, проголосуйте, но только по-честному. Доброе утро.
Да, доброе утро.
Да, слушаю вас.
Михаил, Москва.
Да, Михаил.
Ну, у меня, конечно, сейчас ребенка нет, но кресло обязательно.
Кресло стоит. Какое? Как вы выбирали кресло? Опираясь на что? На внешний вид? Как вы подошли к выбору?
Нет, я смотрел. Ну, у меня кресло с изофикс креплением.
Так. Да,
и, соответственно, как бы я исходил из принципа безопасности и удобности трансформирования самого кресла даже.
А сколько лет ребенку вашему?
Ну, 2,5.
2,5, и изофиксами вы пристегиваете кресло?
Обязательно.
То есть изофиксами?
5 точек крепления, поэтому как бы, ну...
Так, пятиточный ремень, изофикс, а якорный ремень застегиваете к спинке сиденья?
Да, обязательно, конечно.
Какой вы молодец. Давайте я теперь буду всем пример вас приводить, ладно, о том, как правильно поступать. И изофиксом пристегнул, и якорным ремнем перетянул, и к спинке сиденья пристегнул. Вообще, вот это очень правильно. Доброе утро.
Доброе утро, Михаил, Москва.
Да, Михаил.
Вот. Тоже?
Тоже?
Вообще всем могу порекомендовать, если кожаный салон, не вздумайте брать не изофикс сиденья, потому что сиденье, как бы, оно плотно ремнем не прижимается. Ну, то есть детское сиденье к сиденью автомобиля плотно не прижимается, вот, а изофиксовское, оно намертво крепится, вот, то есть никуда оно не денется, если в случае чего случится. Вот, и, к сожалению, один раз пришлось въехать в зад впереди едущему автомобилю, и ребенок, ну, как бы, даже, в принципе, практически даже и не испугался.
«Давай еще!» — говорит! «Папа, ну, давай еще!» Хохочет. «Еще давай!» Ну, вообще, конечно, если все это безопасно, то это походит чем-то на аттракцион, безусловно. Доброе утро. Ну, это забавно. Слушаю вас.
Роман, доброе утро.
Доброе. Что вы видите? В зеркале заднего вида что вы сейчас видите?
В зеркале заднего вида сейчас у меня только база пока, но у нас совсем маленький ребенок, 2,5 месяца. Вот, всегда пользуемся переноской, вот. Ну и приобрели базу дополнительно, потому что это очень удобно, гораздо быстрее и более...
То есть база стоит в автомобиле всегда, а в нее вы вставляете переноску?
Да, всегда, да, и кресло-переноска, ну поскольку это удобно, без коляски сразу в машину поставил и поехал.
Впереди или сзади стоит кресло?
Сзади.
Сзади стоит. Хорошо, вот потому что я еще хотел бы выяснить самое безопасное положение кресла. Где? Слева, посередине, справа, если есть возможность. Там, 3 крепления изофикса, где вы ставите. Об этом тоже, кстати, напишите. Или, может быть, у вас какие-то свои есть варианты безопасности. Я брата вожу с треугольником специально, но он уже большой довольно, 9 лет. Специальный треугольник, 922-й. Вот это, насколько я понял из того, что я сейчас просмотрел материал большой в авторевью, насколько я понял, что вот это как раз один из самых небезопасных способов перевозки. Потому что при таком... Или нет? Ну, вот мы выясним сейчас это. Нет зеркала, будка у меня сзади. В будке возите детей? Размах, правильно. Я думаю, что они там оценивают это. Шутки сидят, травят, байки. Пока 70% ответили, что возят детей в креслах, 16% возятся с другими специальными устройствами, и должна быть 14% вообще никак. 14% вообще никак не регламентируют положение ребенка в автомобиле. Парни, ну у вас нервная система, конечно. Доброе утро.
Доброе утро, Максим, Москва.
Да, Максим.
Я вот тоже всегда, у меня двое детей, постоянно их пристегиваю. Единственное было исключение, летом поехал я на море, и уже там где-то через полдня они отстегнулись, перелезли в багажник, и стали жить там своей жизнью. С одеялами, с подушками уже удержать невозможно, когда долго едешь.
Ну вот я не знаю, вот что значит удержать невозможно? Ну то есть, значит, если вам ребенок скажет, я 4 дня, папа, не буду есть, то вы никак не сможете его заставить, правильно? Ну вот я не понимаю, что значит невозможно удержать? Это безопасность и жизнь его. Ну как невозможно удержать его? Ну нет, я так не думаю. Сейчас, секунду, у меня есть человек... Так, нет, нет, почему нет? Должно быть. Сейчас я попробую. Специально не предупреждал, и, возможно, с этим все... А, у меня просто телефон завис. Вот линия зависла телефона. Сейчас попробую набрать человека, который точно сможет проконсультировать, потому что у меня сразу много вопросов. Во-первых, потому что у меня два спиногрыза. Вот. И, ну, одного уже действительно сложно усадить, потому что он уже выше мамы, ему 13. Доброе утро!
Доброе утро,
доброе утро. Я хочу представить вам Дмитрия Фролова, эксперта по безопасности Britax Römer компании и человека, который точно совершенно должен ответить нам на целую серию вопросов. Дмитрий, я не разбудил вас, не помешал завтраку, утреннему душу, мациону.
Нет, нет, я уже готовлюсь на работу уходить. Ну,
а у вас есть дети, Дмитрий?
Нет, детей, к сожалению, пока нет, но планируем, все в планах.
Хорошо.
Вот готовимся информационно.
У меня здесь затеялся большой разговор на тему безопасности детской. Вот. И ко всему прочему, я еще познакомился с материалом в авторевью, который несколько стереотипов лично моих разрушил, ну или моих представлений о безопасности. Во-первых, сразу от себя. У меня младшему 5 лет. Он в кресле сидит всегда. Но конструкция заднего дивана такова, что, ну, во-первых, у меня тестовые автомобили, у меня всегда меняются. Там есть задний диван, у которого спинка откидывается, тогда хорошо, тогда его спинка тоже откидывается, ему сидеть комфортно. Но если спинка зафиксирована жестко, то если я еще и за фиксом пристегну сиденье, спинка будет просто под 90 градусов стоять. И ему, конечно, в этом сиденье будет некомфортно. И я сиденье изофиксом не пристегиваю. Скажите, насколько я рискую? Вот у меня обычное сиденье с креплениями изофикс для возрастной группы...
Ну, 2-3, это от 4 до 12 лет.
Уже вторая возрастная группа, когда вот 5-летний сидит, ему в нем комфортно все, но только изофиксом не пристегнут. Внутренних кресел в сиденье тоже уже нет. И я его пристегиваю просто обычным ремнем автомобильным, а кресло стоит просто на диване.
Ну, смотрите, там уже дело идет не про изофикс как таковой, а изофит. Это немного другое крепление, но его задача удержать само кресло, когда в нем нет ребенка. Либо...
А я его пристегиваю просто ревнем. Когда там никого нет, я его пристегиваю, и оно держится. То есть это крепление тоже не изофикс, и в принципе его можно не использовать.
Да, да, это не силовое крепление, то есть оно должно удержать только кресло. Ребенок у вас удерживает точным ремнем. Но использовать изофикс – это плюс большой, то есть, ну, в принципе, посоветовал бы, если есть возможность, то им пользоваться, потому что в случае боковой безопасности кресло будет меньше смещаться, и чем меньше инерция, тем, соответственно, меньше сила, которая будет воздействовать на ребенка негативно.
Все, я понял. Хорошо.
Использовать его можно, но...
А якорный ремень вот этот нужно пристегивать к заднему, ну, к петле на задней, на крышке, на спинке дивана заднего?
В группе 1, это когда ребенка у нас от года до 4, в креслах тогда внутренние пятиточные ремни или там, ну, другие способы удержания ребенка непосредственно в кресле, когда у нас силовой зафикс, это большой плюс. А когда мы используем трехточечный ремень, это не обязательно, и во многих креслах даже не рекомендуется делать.
Все, понял. Самое безопасное положение, ну, с точки зрения практики, безопасное положение кресла в автомобиле, если говорить о заднем диване, справа, слева или посередине?
Ну, лучше, конечно, посередине. У нас таким образом ребенок равноудален от любой точки как проникновения, от любого проникновения в салон. И плюс у него есть большее расстояние в случае фронтального столкновения.
А сажать его тогда неудобно. Кресло стоит прямо вперед. Всегда смотрит. Сажать ребенка очень неудобно. Еще и тянуться туда, к середине.
Ну, знаете, между безопасностью и удобством всегда есть пропасть. То есть нельзя создать что-то очень безопасное и... в то же время удобное. Чем-то приходится делиться.
Понял. Вот. Я еще читаю здесь вопросы людей. Секундочку. Какой номер? Так, это не вам вопрос. Какой номер авторевью? Сейчас посмотрю. Номер 9. Здесь большой тест. Краш-тест сталкивали. Прям в автомобиль ставили. Ну, в части автомобиля авторевьюшники. Молодцы, заморочились. 16 устройств столкнули. И это 9 номер. Номер 9 2015 года. Номер 9, это, я так думаю, сентябрьский номер. Так, тогда у меня еще один вопрос. Бывает ли контрафактное кресло? Потому что я с удивлением, опять же, из этой заметки узнал, что часть производства переехала в Россию. Частично кресла делаются в Китае. Ремер делается, я не знаю, где. Где они делаются?
Ну, у ремера есть два кресла, которые для удешевления конструкции производятся в Китае. Такие общих групп. Это кресло DualFix и кресло AdvancedFix.
Слушайте, а мне, по-моему, у меня как раз вот похоже на Dual... Либо не DualFix. DualFix это...
Не, у вас 2-3 группы. DualFix — это поворотное кресло, которое и лицом вперед можно использовать.
Нет, все, значит, это не такое. У меня просто с такими штуками, которые выкручиваются по бокам.
Это SIXT технология, это KitFix XP6.
А насколько это эффективно? Потому что сначала я купился на обзоры, приобретая его, на обзоры, которые говорят, что кресло с подушками безопасности. Я думаю, что за подушки безопасности? Оказывается, что подушки безопасности — это вот эти такие на манер огромных пластиковых болтов, которые выкручиваются в районе головы ребенка по бокам. Это действительно фактически повышает уровень безопасности? Или это просто мулька такая для привлечения покупателей, маркетинговая?
Нет, конечно, это не мулька. Это все не одними тестами тестируется перед тем, как выпустить на рынок, и доводится специалистами до 30% снижения удара. Но, грубо говоря, там... кресло начинает, вот насколько вы выкрутите этот болт, там на 4 сантиметра он выкручивается, настолько кресло раньше начинает срабатывать. Вот, соответственно, это я уже говорил, чем меньше инерция, тем меньше силы воздействующей на ребенка. И все, плюс, понял. Если вы заглянете под обивку, вот этот болт, он в конце имеет такую как бы пружинку, и ну, она амортизирует часть удара. То есть, ну и 30% энергии бокового удара она поглощает.
668 пишет, в Пассате встроенное кресло есть, причем классное. Вот это, кстати, вот теперь у нас осталось времени не так много. Я хочу спросить вас... Ну, то давайте так. Вот я сейчас остановлю голосование. Вы не слышали, а я до этого голосовал. Спросил людей, ваши дети, вы перевозите детей в креслах с другими удерживающими устройствами или вообще без удерживающих устройств, просто ремнем пристегнуты или еще как-то, или вообще не пристегнуты. 69% в креслах, 16% другие удерживающие устройства и 14%, Дмитрий, 14% вообще никак не заботятся о детях. То есть вообще ничего. Там ребенок может не пристегнутый сидеть, ходить. Не буду я комментировать вот эти 14%, а я бы хотел обратиться к 16%. Обратить их к свету! К свету! К добру обратить 16%, которые правильные люди. То есть мысль есть о том, что ребенок должен быть зафиксирован, но нет ощущения, чем и как. Да, смотрите, встроенное кресло в Пассате. Встроенное кресло компания Volvo делает. Такая, но это не встроенное кресло, это подушка, вот центральная часть кресла. Она поднимается просто и получается как бустер такой, на котором ребенок может сидеть. Насколько это может быть аналогом кресла?
Ну, на самом деле, для взрослого ребенка это более-менее кресло, но здесь мы, то есть там две функции кресла должны быть. Это первое, это правильно перенаправить ремни внутренние, ну, или трехточечные автомобильные, а второе, это боковая защита. Вот здесь мы имеем дело как раз то, что первый вариант там 100% будет правильный. Я думаю, специалисты, как раз прежде чем выпустят этот автомобиль, проверяют, чтобы ремень проходил правильно ниже живота, на ногах, на бедрах крепился и не проходил по шее, но при этом боковой защиты там, я не уверен, что она есть. Конечно, у Passat не видел, но у Volvo я видел это кресло. Боковой защиты там не пахнет.
Нет, это просто подушка. Просто вот подушка, центральная часть кресла поднимается, и такая подушечка получается на обычном диване заднем.
Ну, я уверен, что в случае с фронтальным столкновением там будет все хорошо, ну, либо удовлетворительно. А вот в боковом столкновении, я думаю, результаты будут не очень.
Я сбоку без кресла вожу. Так, нет кресел для ребенка, 003. Сколько кресло сейчас стоит? Вот когда я покупал, я брал что-то в районе 10 или 12 тысяч стоило кресло. Есть предложения какие-то по доступности, ну, такие более демократичные по цене?
Не, ну на самом деле...
Там... Тут вопрос жизни ребенка. Тут мы сейчас начинаем торговаться. Сколько мы ценим нашего ребенка? Там, в 3 тысячи мы его оцениваем или в 15 тысяч рублей мы оцениваем?
Да, жизнь? тоже вот всегда можно поставить, поделить вот кресло, которое у вас, там, которое вы там за 10 покупали, оно сейчас стоит 18 примерно. Угу. Но если поделить на срок использования, это как минимум от 3,5 до 8 лет, это точно пройдет. То есть 5 лет, если делим на 5, получаем там 4000 в год. Многие за интернет больше платят там. Или, ну, а что такое интернет, что такое ребенок?
Ну, да. Дим, ну, и давайте вот под завязку. Самое опасное, то, чего ни в коем случае нельзя использовать в автомобиле, когда мы перевозим детей. Ну, помимо того, что дети не пристегнуты. Вот вообще это не обсуждается. Опасное устройство, которое мы должны... Мы думаем о том, что это устройство безопасности, а это устройство опасности. Что это может быть? Вот эти, ну, стягивающие, смотрите, треугольнички. Треугольнички стягивающие.
Это и треугольнички, про которых уже говорится, там немало передач снято. Они опускают верхнюю лямку, уводят ее от шеи, но при этом приподнимают нижнюю, и она ровно проходит по внутренним органам, по животу, и в случае там аварии, то есть, ну, происходит травма просто внутренних органов.
Давление концентрируется именно в районе живота. Да, надувные. Надувные кресла.
Тоже, ой, надувные, это просто всем желающим используйте кресло, прежде советую посмотреть ролики. Ребенок там скользит просто как по льду, что вперед, что назад. То есть он подныривает под ремень, бьется со всего размаху, причем более сильно о дверь при боковом ударе.
Я все понял. Ну и давайте последний вопрос. Сейчас мест, где покупать, масса имеет значение, где покупать? В магазине фирменном, на рынке, в интернете? Контрафакт, я имею в виду, контрафакт детских кресел бывает?
Ну, как такового контрафакта нет. Бывают копии, которые, ну, так, производители делают более качественных кресел. Но с контрафактом именно, что кресло там марки Рёмер, оно, в принципе, оно всегда кресло марки Рёмер.
Ну, я не видел. Хорошо, вот. Спасибо, спасибо вам огромное. Теперь стало понятно, это я к тому, что мы здесь про треугольники безопасности вот эти стягивающие, ну, долго говорили.
Смотрите, да. Я хотел еще буквально секунду добавить про бескаркасные кресла, так называемые. Это тоже зло. Уже 2 теста проводились в НАМИ, и на обоих тестах результат был такой же, как на треугольниках. То есть это не кресло совершенно, это просто рюкзачок.
Я понял. Спасибо вам огромное.
Спасибо у меня.
Да, все, поехали, потому что у нас уже новости. Дмитрий Фролов, эксперт по безопасности и детской безопасности, в том числе, уже 9 часов. Мы сейчас пойдем в новости, а потом мы пойдем в профилактику, а потом в 13 часов мы вернемся к вам обязательно. Меня зовут Роман Щукин. Будьте здоровы.
Моторы.